Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Мудрость». Сегодня третья часть. В прошлый раз мы закончили на том, что Бог в соответствии со всеми откровениями Писания сделал Иисуса воплощением мудрости. Как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 1, стихи 30 и 31. «От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящиеся хвались Господом». Мудрость – это для детей Божьих такая важная тема, что Святой Дух уделяет ей в Слове Божьем особое внимание. Уже в первых двух частях этой проповеди мы с вами о ней говорили, но Святой Дух побуждает меня продолжить рассмотрение темы «Мудрость», причем уделить больше внимания практической стороне этого вопроса. Выше я отметил, что это не только важная, но и очень интересная для нас, детей Божьих, тема. При принятии правильных решений мудрость является ключом как в духовной, так и в моральной области жизни. Я думаю, если кто-то из вас до этого момента недооценивал важность мудрости во всех сферах вашей жизни, то через эту проповедь Господь Иисус из любви к Своим искупленным желает показать всем важность этого вопроса через увеличительное стекло. Поэтому вернемся к тому, о чем не зря говорит апостол Иаков в главе 1, стих 5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Однако существует много примеров, особенно по отношению к героям Ветхого Завета, когда Господь Иисус дает мудрость не по их просьбе, а по своему изволению, в соответствии с его планом спасения людей. Иаков, брат Иисуса по плоти и по духу, хорошо знал, какое значение имеет мудрость в жизни детей Божьих. Для этого следует прочитать все послание Иакова. Из всех апостолов он 30 лет успешно руководил собранием в Иерусалиме. Это говорит о многом, так как его жизнь протекала в атмосфере гонений на христиан. Библия, Слово Божие, насыщена примерами мудрых решений различных Божьих мужей в Ветхом Завете. И тем более мудрые решения нашего Господа Иисуса при Его хождении в плоти среди Своего народа Израиля являются для нас прекрасным, поучительным примером подражания и ориентиром для нашей жизни. С точки зрения принятия мудрых решений рассмотрим сначала несколько примеров из Ветхого Завета, затем поговорим о нашем Господе Иисусе, а в заключение поговорим о детях Божьих нашего времени. Вернемся еще раз к Соломону, о котором Святой Дух свидетельствует, что он поступил именно так, как пишет Иаков. «Если же у кого из вас недостает мудрости, то просит у Бога». И он просил у Господа не богатства, а мудрости, чтобы управлять Божьим народом. И как Бог ответил на его просьбу, мы читаем в Третьей книге Царств, глава 4, стихи 29 по 31. «И дал Бог Соломону мудрость, весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости Египта. Он был мудрее всех людей, и имя его было в славе у всех окрестных народов. Этот текст я привел, чтобы показать, что и в наше время Господь Иисус может и желает обильно исполнить мудростью каждое дитя Божие. Особенно если мы будем просить у Него мудрости для полной отдачи себя в вопросе служения Ему там, куда Он нас поставил. Жить не для себя, а действительно для Него, как читаем во втором послании к Коринфянам 5 стих 15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Легко процитировать этот стих. Он легко сходит с уст многих детей Божьих, особенно многих проповедников. Однако, как это будет выглядеть на практике во всех сферах нашей жизни, над этим следует серьезно задуматься и решать этот вопрос в тесном общении с Иисусом. Я думаю, что вы меня понимаете, что Господь Иисус не даст нам один к одному все то, что Он дал Соломону. Господь Иисус дал Соломона в царя своему народу Израилю, чтобы он мог в Божьей мудрости вести его к исполнению Божьих обетований. Этот принцип полной отдачи себя служению Господу Иисусу в деле строительства церкви мы обсудим немного ниже. А сейчас мы обратимся к одному из героев Ветхого Завета, который бросается нам в глаза своей твердой верой и послушанием Господу Иисусу и вызывает у нас особую симпатию к себе. Можно сказать, что вся его жизнь является мудрым хождением за Господом Иисусом. На основании этого факта мы можем его поставить наравне с Давидом. Но поскольку Давид является прообразом Иисуса на время благодати, то я всегда даю Давиду предпочтение перед Иосифом, который во многих аспектах тоже является прообразом Господа Иисуса. Итак, вы поняли, что прежде всего мы поговорим об Иосифе, но не так подробно, как я говорил о нем в других проповедях. Подчеркиваю тот факт, что Иосиф не просил у Господа Иисуса мудрости, но, судя по снам Иосифа, мы можем сделать заключение, что Господь Иисус избрал его особым сосудом, через который он желал вести свой народ Израиль в желаемом для Господа направлении. Когда Иосиф видел эти сны, то ни Иосиф, ни его отец Яков, ни его братья не понимали смысл этих слов. Впоследствии они наверняка поняли смысл этих снов, о которых читаем в Бытие 37, от стиха 5 по 11. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу, и сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побранил его отец его, и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья будем поклоняться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Иосиф мог, конечно, не рассказывать отцу и братьям свои сны, в которых они представлены в невыгодной позиции. Но решение Иосифа исходит от Господа Иисуса, чтобы через сны Иосифа мы с вами видели и познали о святом плане спасения Израиля, о своем плане, в котором он отводит Иосифу очень важную роль. Так что мы не можем сказать, что, рассказав свои сны отцу и братьям в начале своей жизни, он поступил немудро. На протяжении всей жизни Иосифа Господь Иисус вел его такими путями, чтобы не только достичь через него выполнения своих намерений в отношении Израиля, но и сделать его своим прекрасным прообразом. Братья Иосифа видели, что Иаков любил его больше, чем остальных сыновей. Они завидовали Иосифу и ненавидели его. Но после того, как Иосиф рассказал им всем свои сны, чаша их ненависти к Иосифу переполнилась, и с тех пор Иосиф очень много страдал от своих братьев. Их зависть отравила их мышление. Они решили убить Иосифа, но потом передумали и продали его торговцам рабов, которые привезли его в Египет. И в Египте Иосиф вынужден был много страдать. Через ложь и травлю жены Потифара Иосиф невинно попал в тюрьму. Но когда мы внимательно прочитаем все события, которые с ним случились до встречи с фараоном, то понимаем, что это было водительством Господа Иисуса. Он предопределил, чтобы привести Иосифа на должность заместителя фараона. И так Господь Иисус особым образом прославился через Иосифа, потому что во всех испытаниях он доверял Господу Иисусу, который постоянно был с ним. Приведу по этому поводу две выдержки из его жизни. Бытие 39, стихи со 2 по 5. «И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Бытие 39, стихи с 21 по 23. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находящихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. И тот факт, что Иосиф отгадывает сон фараона и сразу же дает ему мудрый совет, как поступить, является мудростью, которую дал ему Господь Иисус, как познаем из Бытия 41, стихи 25 по 28. «И сказал Иосиф фараону, сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараону. Семь коров хороших — это 7 лет, и 7 колосьев хороших — это 7 лет, сон один». И 7 коров тощих и худых вышедших после тех, это 7 лет, также и 7 колосьев, тощих и иссушенных восточным ветром, это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Прочтите также стихи с 47 по 49 и с 53 по 57. К этому времени пришли и братья Иосифа в Египет, чтобы купить хлеб. На основании Божьей доброты и расположения Иосифа к своим братьям они познали о милосердии и прощении. После смерти Иакова, их отца, братьев Иосифа охватил великий страх перед возможной местью со стороны Иосифа, как читаем в Бытие 50, стихи с 15 по 21. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу, «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицем его, и сказали, «Здесь мы видим исполнение второго сна Иосифа. Вот мы рабы тебе!» И сказал Иосиф, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. В этом диалоге Иосифа со своими братьями Святой Дух привел нас к тому финалу, к которому Господь Иисус желал нас привести в истории Иосифа. В этом диалоге Святой Дух открывает нам вершину мудрости, которой Господь Иисус наделил Иосифа. Иосиф поступает по отношению к своим братьям так, как и Господь Иисус поступает по отношению к погибшим грешникам. А теперь обратимся к Моисею, который в истории спасения Божьего народа Израиля занимает чрезвычайно важную роль. Во-первых, Господь Иисус доверил ему вывести Израиль из египетского рабства и вести его 40 лет по пустыне. А во-вторых, Моисей будет вместе с пророком Илией свидетелем Господа Иисуса первую половину 70-й седмины среди Израиля. В вопросе мудрости очень поучительной является история Аарона и Мариамы. Мы видим здесь, что они завидовали Моисею и пожелали иметь власть наравне с ним. Как и у братьев Иосифа, зависть отравила мышление Мариамы и Аарона. Интересен тот факт, что Моисей не жалуется Господу Иисусу на коварные замыслы сестры и брата. Это говорит о его смирении, доверии Господу Иисусу и высокой мудрости, которой наделил его Господь Иисус. Как только у них появилась эта мысль, то Господь Иисус немедленно отреагировал, чтобы пресечь их коварный замысел. При этом Господь Иисус дает Моисею перед Аароном и Мариамью такую характеристику, какую никто из детей Божьих не заслуживает. Глава 12 в книге «Числа» которой описан этот разговор между Господом Иисусом и Аароном с Мариамью, содержит всего 12 стихов. Поэтому ввиду важности приведу все 12 стихов. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме, «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам. И вышли они оба. И сказал, «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел, и облако отошло от скинии. И вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтоб она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». И возопил Моисей к Господу, говоря, «Боже, исцели ее!» И сказал Господь Моисею, «Если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней, и так пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится». И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Из этого текста следует, что зависть Мариаме и Аароном, как и братьев Иосифа по отношению к Иосифу, является ярко выраженной чертой существа сатаны. Он тоже в свое время позавидовал Богу и хотел возвыситься над ним, как читаем в Исаии 14 стих 13, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера». А сегодня Святой Дух говорит нам, детям Божьим, через эти сообщения Писания, что они являются не просто историей падшего помазанного Херувима, не просто историей Иосифа с его братьями, не просто историей Аарона и Мариамы. Нет-нет, зависть — это очень опасный и широко распространенный грех среди детей Божьих перед пришествием Иисуса за Своей Церковью. Этот грех разрушает многие собрания, потому что он особенно опасен в духовной области. Поэтому Святой Дух предупреждает нас в отношении этого заболевания в Новом Завете в Евреях 12 стих 15. «Наблюдайте, чтоб кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Зависть — это очень горький корень, и, можно сказать, является противоположностью мудрости. Из истории Мариамы и Аарона Господь Иисус учит нас, чтобы мы не пытались защищать себя в плоти от несправедливости и лжи в наш адрес со стороны верующих, а все передавали в молитве нашему Господу Иисусу, который все видит и слышит, потому что Он является сердцеведцем, как читаем в Деяниях апостолов 15 стих 8. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. С нашей стороны требуется только вера и доверие Господу Иисусу, как это сделал Иосиф и особенно Моисей. А чтобы он мог ответить на наши молитвы, когда мы находимся в нужде и нуждаемся в его помощи, чтобы он мог защитить нас, как он защитил Моисея, с нашей стороны требуется такое же смирение, а не борьба в плоти. Такое наше поведение будет мудрым решением в нашем следовании за Иисусом. Из жизни Моисея я выбрал только один и наиболее яркий пример, которым он проявил Божью мудрость. Но если вы прочитаете всю историю Моисея с точки зрения послушания Господу Иисусу, то в его отношении к Божьему народу Израилю вы увидите Божью мудрость и любовь. Вплоть до того, что Моисей просит Господа Иисуса вычеркнуть его из книги жизни, если Бог не простит грех своему народу. Как читаем в Исходе 32, стих 32. «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.